Итак, друзья, давайте мы начнем нашу лекцию. Итак, сегодня у нас 6 декабря 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета, для всех желающих. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru, yogacenter.ru. Там есть множество разной информации, а будет, вероятно, еще больше. Ну, еще раз я напоминаю, что помимо наших лекций и занятий есть у нас семинары, есть у нас ретриты, курсы по подготовке преподавателей йоги. И если есть желание как-то больше вовлиться в изучение и в практику йоги, то пока есть такая возможность. Теперь же мы переходим к непосредственно лекции. И я напомню, что на прошлой лекции мы рассматривали с вами тему, прямую противоположную теме боли. Это тема радости, счастья, наслаждения. И если у кого какие-либо вопросы возникли по предыдущей нашей лекции, давайте их обсудим, прежде чем дальше пойдем. Ну, по семинару можно, но я боюсь, что основная часть народа не была на семинаре, и поэтому никто, не вольется в тему. Вот. Но если вопросов не будет по лекциям, я с удовольствием отвечу на вопрос по семинару. Да, пожалуйста.
Вот вы говорили о том, рассказывали когда пример по поводу бабулечки, которая живет этим сериалом.
Ага.
Хорошо, если плохо, то плохо, что она таким образом тратит прану. Вот я хотела уточнить.
Угу.
Это касается всех вещей, которые у нас вызывают сильные эмоции, книги, фильмы.
Более того, даже тех вещей, которые не вызывают сильную эмоцию, но которые попадают в поле нашего сознания. Вот у нас у каждого есть какое-то количество сил. Скажем, человек может поднять какой-то там груз или выполнить какую-то работу в течение дня. И это количество сил, оно, в общем-то, лимитировано, ограничено. У одного больше, у другого меньше. Вот точно так же и нашего сознания. На что мы можем обратить внимание, тоже ограниченное количество. То есть, ведь фактически какая вещь происходит сейчас, вот скажем, в средствах массовой информации? Идет битва за сознание. В виде рекламы. Почему? Да потому что принцип йоги говорит о нераздельности проявления сознания и энергии. Если кто-то контролирует ваше внимание, ваше сознание, он контролирует вашу энергию, ваш кошелек. Как эти люди заставят вас потратить деньги, это вопрос другой. Но знайте, что то, на что вы тратите свое сознание, внимание, туда же вы тратите и свою энергию. Поэтому в случае, конечно же, сильных каких-то эмоций, как, значит, с сериалом и бабулькой, да, побольше. Если же вы просто, значит, встали с утра и бреетесь, прежде чем пойти на работу, и слушаете в полуха радио, и там тоже идет какая-то реклама, я вас уверяю, часть вашего сознания тратится на рекламу. Иначе бы этой вещи не было бы в принципе. То есть, все равно потом вы невольно зайдете в магазин и, как вам покажется, бессознательно сделаете какой-либо выбор. А йога нас учит, что наш разум сделан очень хитро. Наш разум никогда старается не ходить по непроторенной дороге. То есть наш разум всегда старается идти хотя бы по чему-то знакомому. Название. Хоть где-то слышал название. И все, и выбираешь уже этот товар. Это, к сожалению, такие, как обратная сторона вот этих всех маркетингово-рекламных компаний, иногда очень нечистых на руку. Они всячески пытаются заставить, понимаете, реклама тоже есть. Вот как во всей деятельности есть чистые методы, с точки зрения какой-то морали и нравственности, есть не совсем чистые. И поэтому реклама рекламе рознь. Но в любом случае реклама – это то, что поглощает ваше сознание, как следствие вашу энергию. В каком смысле энергию? Вы потратите деньги. А откуда вы эти деньги взяли? Вы их заработали. То есть вы потратили какие-то силы у себя на работе, получили деньги, потом эта реклама вас вытянула из вас эти деньги. В любом случае. Еще вопросы? Ну, давайте, если не слишком в сторону, то постараюсь ответить.
Что говорит йога по поводу самозащиты? Если человек хранит оружие?
Ну, что, хорошо, хорошо, пускай хранит. А в чем смысл? Ну, в чем вопрос?
Ну, нужно ли самозащищаться?
Ой, друзья, это зависит от вашей кармы. Если у вас карма совершенно чистая, белая и пушистая, то вы в принципе не встретитесь с опасностью. В принципе, это невозможно. Но если ваша карма, значит, очень грязная и тяжелая, бесполезно также защищаться, потому что вас все равно настигнет карма. Значит, будете ездить на бронированном автомобиле, по вам будут стрелять с противотанковых этих ружей. То есть всегда найдется на меру, контрмеру и так далее. Это вопрос кармы. Гораздо сложнее ситуация, когда карма так себе. То есть человек что-то плохое сделал в прошлой жизни, да, ну а в этой жизни осознал, раскаялся, стал вести другой образ жизни, но ведь долги-то кармические остались. То есть и вполне может быть, что к вам, ну, вы столкнетесь, что называется, со своим собственным вооруженным проявлением. То есть тем, кем вы были, скажем, 5 жизней назад, вы столкнетесь в этой жизни. И вспоминая, значит, себя 5 жизней назад, вы помните, что вы тогда понимали только лишь один аргумент. Аргумент силы. Ну или там заряженного пистолета. То есть это вопрос именно, как сказать, каждого конкретного случая. Но, к сожалению, есть еще другая такая статистика печальная, что оружие, знаете, как это у кого в театрах, да, если ружье висит на декорациях, то оно должно выстрелить рано или поздно. Оружие имеет тенденцию применяться. В нашей стране, как ни в какой. То есть, вот нет, что просто лежит пистолет там, или автомат, или что там у вас. Нет, обязательно вечеринка, обязательно, значит, напились, обязательно морду побили. И, ну, обычно кончается там мордобитием. Представьте, что у вас там автомат лежит. То есть вы в этом порыве хватаетесь за автомат, в капусту, значит, обидчика, потом каетесь пол оставшейся жизни. Ну, уже, то есть это вопрос очень сложный, это вопрос неоднозначный. С одной стороны, есть миллион аргументов за, с другой, как говорится, как бы еще худшую карму не наплодить. То есть сложный вопрос. Вот. А по предыдущей лекции есть? Да.
Вопрос по поводу праны и еды. Почему же случилось так, что поддерживать жизнь наша я может не начистую, то есть источником своей силы праны, а во мне, пищей?
Ну, сразу вот ошибка, грубейшая ошибка. Наше «я» не нуждается в опорах, наше «я» не нуждается в пище. Чтобы было наше «я», его не надо кормить. «Я», ну, как бы не порождение чего-то, а основание для всего остального. Нуждается в опоре наше тело. То есть, нуждается в опоре тот сложный механизм, которым управляют наши энергии и сознание. А само же наше «я» не нуждается ни в пище, ни в поддержке, ни в энергии и ни в сознании. Оно как бы самодостаточно, самосуще и самоподдерживающееся. Вот. Другой вопрос, что для чего, ну, что еда для чего нужна? Мы управляем потоками энергии. Наши потоки энергии, наши, значит, управляют другими потоками энергии, которые мы берем из пищи. Если не будет этих потоков, чем мы будем управлять? Нечем. Значит, соответственно, если прервутся эти потоки, механизм начнет разваливаться. С нами, с нашим «я» ничего не случится, мы просто умрем. То есть тело просто от нас отвалится. Это то, что называется смертью. Да? Но так как мы считаем себя своим телом, мы думаем, что это мы умираем. Вот. Еще вопросы?
У меня есть вопрос по предыдущей лекции, но он немножко запутан. Вот я думала, давайте нет. Вот у Патанджали вам есть описанное препятствие на пути к просветлению, и там есть 4, по-моему, клещи, да, называется. Там есть 4, оно, вот я не поняла, оно чрезмерное отвращение к наслаждению или это отвращение к боли?
Ой, нет, друзья, вот это я не могу комментировать, мне нужен первоисточник. Дело в том, что Патанджали столько разных переводов, столько разных на них комментариев, что когда-то ваш покорный слуга тоже на это замахнулся и тоже сделал свой комментарий. Это очень тяжело.
Это же очень разные вещи.
в чем? Нет, я просто не знаю сейчас, о чем вы спрашиваете, почему. Потому что, ну, как бы надо, вот если бы вы принесли бы книжку и зачли бы, может быть, я тогда. Так я не знаю. К сожалению, друзья, перевод текстов, ну, с другого языка всегда сопряжен. Иногда, это очень типичные, иногда люди годами бьются, чтобы расшифровать, что же там йоги хотели сказать. А в результате выясняется, что там переводчик, который до этого детективы переводил, халтурку решил сделать, йога-сутры Патанджали перевел так вот за недельку. Вот. И, человек же, ну, реально думает, да, а тот просто, ну как, вот, вот он до этого, скажем, детективы переводил и перенес эти понятия в, ну, любой язык, он же сложный, да. Поэтому вот если здесь лучше всего, если бы вы принесли эту книжку, да, и зачли бы, может быть, я бы привязался. А еще вопросы? Если вопросов нет, идем дальше мы. Итак, на предыдущей лекции мы коснулись наслаждения. Я еще раз напомню вам очень серьезные эти факты о том, что не факты, а, так сказать, то знание, которое нам дает йога, о том, что состояние радости, счастья и наслаждения не есть приходящее состояние в том плане, они не нуждаются в каких-то внешних факторах, в подпорке, а это наше естественное состояние. Но так все хитро сделано, что мы это естественное состояние как бы гасим, или даже еще хуже, мы умудряемся это естественное состояние наслаждения, счастья, радости, блаженства, как угодно называйте, на санскрите, как правило, называется словом ананда. Мы умудряемся так столкнуть лбами, что оно превращается, казалось бы, в свою прямую противоположность, точнее не казалось бы, а в свою прямую противоположность боль. Поэтому отсюда следует вывод, что как бы в нас и так все заложено. И мы в йоге не приобретаем что-либо, а раскрываем. И это касается абсолютно всего, и это касается вот даже состояния хорошего самочувствия, счастья, здоровья, там, все, что мы как бы интуитивно оцениваем со знаком плюс, вещи по сути своей не приобретаемые, а раскрываемые. Уже и так все есть, только либо пользуемся этим неправильно, либо еще не знаем, что это вообще есть внутри. Это очень серьезное замечание, очень серьезное. Именно только лишь понимая этот принцип, можно, ну как мы на прошлом занятии с вами обсуждали эту тему, что бессмысленность, опасность и бесперспективность в погоне за чем-то вне, то есть за допингами, сейчас вот за этими наркотиками и так далее. По сути дела, наслаждения снаружи нет. Все наслаждение в нас самих. Наше естественное наслаждение, а снаружи всего лишь ключики, которые его раскрывают. То есть моментально акцент меняется, и моментально мы начинаем работать уже в правильном направлении, оценивая любое наслаждение, которая у нас есть. И если мы правильно оцениваем его, то как бы наслаждение нас не губит. Если же мы считаем, что наслаждение снаружи, то рано или поздно тем или иным методом мы становимся рабами наслаждения. Вот почему во всех системах, вменяемых учениях и всегда постоянно повторялась одна и та же мысль о бренности всего живого, о страданиях нашей жизни, о том, что не следует ни к чему привязываться, о том, что следует, значит, тянуться к высшему и не стоит, значит, тратить какие-то усилия на приходящее, потому что приходящее рано или поздно уйдет, на то оно и приходящее. А надо стремиться к чему-то нетленному, к чему-то такому, чего вы никогда не потеряете. В разных системах, опять же, по-разному это все называется, термины разные даются, но смысл остается в том, что, по сути дела, та же самая мысль, что если вы не понимаете, где источник вашего счастья, вашего наслаждения, вы становитесь рабом, приписывая источником счастья каким-то вещам, в которых их нет. И понятно, что вы потом, получая эти вещи, вдруг оказываетесь разочарованы. Это касается всего. Машину вы хотели купить. Купили вы себе машину, думали, что вот как только куплю, будет у меня счастье. Купили, вроде там первые 3 дня порадовался, а потом оно как-то на нет сошло. Глядишь, через какое-то количество времени, когда она ломаться начала, наоборот, человек уже, как говорится, страдания от своей машины, что вот у других новая, у меня старая. Хотите вы денег, тоже пришли к вам деньги, большие деньги, но вы понимаете, что, по сути дела, это то же самое, что было до этого, только там умноженное. То есть это не качественное изменение жизни, а скорее количественное. Вот. И все, что мы можем перечислить, все, что, за что мы цепляемся, по сути дела, не есть источник нашего наслаждения, а в лучшем случае тот ключик, который как-то так хитро открывает вот этот сейф, где хранится наше внутреннее наслаждение, мы его переживаем. То есть существует такая система мотивации во Вселенной, которая заставляет нас как-то шевелиться, работать. Это очень хорошо, потому что благодаря этой системе мотивации мы с вами эволюционировали, что в наших предыдущих жизнях, даже в жизнях в телах животных, был не только кнут, но и пряник. Вот, и этот как раз вот, любопытно, парадокс, да, кнут и пряник выходят из единого источника, и этот единый источник в нас внутри самих. Но так все хитро сделано, что мы считаем, что источник снаружи, и как только мы сказали, что источник снаружи, то, собственно, появляется кнут. Иногда нам удается достичь каких-то там намеченных внешних объектов, и на какое-то время мы испытываем счастье, то есть пряник. Но это счастье быстро улетучивается куда-то. То есть что-то мы хотели, мы это получили. Через какое-то время смотришь, а человек уже вроде как и не рад этому. Возникают какие-то новые желания. И вот это называется беготня по кругу. Одно желание сменяет другое. Мы бегаем с трудом, значит, что-то хватаем. Какое-то время радость, наслаждение, потом безразличие или даже наоборот отвращение. Но уже есть какая-то следующая точка. И вот здесь самое главное правильно понять концепцию йоги. Обычно все сводят к такому, ну, тривиальному и не совсем верному такому как бы тезису или такой как бы стилю, что откажись от всего. Откажись от мира, откажись от денег, откажись от власти, откажись там, ну, от всего, что тебе приносит радость. Вот как бы. И только лишь это где-то гарантия того, что ты обретешь счастье. Йога говорит, что такое утверждение также опасно и также ведет к заблуждению, как и обратное утверждение, когда наоборот нас призывают. Ребята, ешьте, пейте, веселитесь, живите сегодняшним днем. А что будет завтра? Завтра и думать будешь, да? То есть не думайте ни о чем духовном, живите материальным. То есть есть еда, радуйся. Нет еды, денег где-нибудь возьми, купи. Нет денег, возьми в долг. Отдавать нечем, а вот когда придет время отдавать, тогда и будешь думать. То есть вот как бы такой материализм, да, совсем материализм, погружение в чувственное. И та, и другая, и тот, и другой путь, путь в никуда. На самом деле страна такая чудесная, как Индия, доказала на своем примере всю пагубность как одного, так и другого пути. Первый путь – это когда мы отказываемся от наслаждения якобы в угоду духовному. И тем самым не идем работать, не идем во власть, не идем в бизнес, не делаем какие-то дела, якобы удаляемся в пещеры медитировать, якобы мы отказались от всего, дабы сосредоточиться на нетленном, неприходящем, и якобы мы должны, значит, выиграть. То есть последствия были чудовищны для Индии, как для сверхдержавы того времени. Я напомню вам, что Индия в свое время была сверхдержава, и когда в Европе еще люди там в шкурах бегали, значит, в своих высотах науки, культуры и так далее, это были какие-то непревзойденные вещи, собственно говоря, до сих пор приходится удивляться неким достижениям индийских мудрецов, вот, в частности йоги. Вот, так вот, были такие эпохи, когда люди под вот этим призывом «откажись от всего приходящего» уходили в монастыри, уходили в пещеры. В результате на их место приходила посредственность серая, которая занимала лидирующее положение, власть, рычаги управления. Понятно, что они управляли плохо, потому что занимали не свое место. В результате Индия, как сверхдержава, рухнула, потому что все, кто имел склонности, способности к жизни, вот в социуме, назовем это, они ушли медитировать, якобы отказываясь от иллюзорного как бы наслаждения. А мало кто из них, ну кто-то достиг каких-то целей, кто-то не достиг, но когда им пришлось в следующий раз родиться, они родились в той же стране, которую они отдали на непонятно в чьи руки, ну то есть в бедности. И это продолжает, это трагедия Индии до сих пор. Ну сейчас вроде выкарабкиваться стали. Прямая противоположность тоже была, кстати, в той же самой Индии. Вообще Индия в этом отношении страна, где, наверное, были все религии, все учения и течения, и материализм был, и атеизм был, и крайняя форма религиозных каких-то фанатизма, и наоборот, взвешенная форма каких-то философских учений. Так вот, обратная сторона, когда наоборот призывали, что, ребята, не думайте о там высшем, то есть веселись сегодня, занимайся материальными делами, иди во власти, приобретай, значит, положение в обществе, наслаждайся жизнью. Они тоже приводили, как ни странно, к тому же самому результату, только лишь через, ну, другой, по другому пути. То есть крайности в этом смысле одинаковы. Вот. Что же говорит нам йога? Йога нам говорит следующее, что и та, и другая крайность ни к чему не приводит. Как бы вот тот факт, что да, действительно наслаждение внутри нас, но на определенном этапе эволюции мы должны научиться сперва получать его через внешние ключики, то есть мы получаем ключик, открываем в себе. Значит, следующий ключик открываем, за это время мы самотрансформируемся, мы оттачиваем разум, мы как бы подтягиваем все то, что надо подтянуть в кармическом плане. А потом совершенно естественно действительно наступает состояние, когда человек учится изыскивать, точнее получать наслаждение изнутри напрямую, не посредством внешних ключиков, а значит, вот непосредственно обращаясь к своему высшему я, источнику всего наслаждения. Так вот, в этом как раз и заключается йога, соединить на первый взгляд крайность. Более того, опять же, как учат нас быстрые методы йоги, это единственно возможный способ быстро чего-либо достичь. Теперь более подробно. Ну, то есть, если опять же, все наслаждение в нашем «я», да, я, скажем, ем еду, которая вкусная, но формальной точки зрения еда никакая. Ни вкусная, ни невкусная. Это всего лишь ключик, который раскрывает внутри нас там, вот это переживание вкусности еды. Ну и можно себя поставить в черное тело, сказать, что не-не-не, не буду есть вкусно, буду есть там сушеный горох и запивать, значит, холодной водой. И казалось бы, ну и в том, и в другом случае, какая разница, наслаждение же все равно внутри. Но мы-то с вами устроены сложнее. И нам надо обязательно ну, как-то и вовне себя проявить. Иначе это начинается самообман. А самообман любой приводит в дальнейшем к такому цинизму, когда не срабатывают эти духовные, так сказать, истины. То есть, вот есть какой-то разумный компромисс, и он звучит примерно следующим образом. Там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. То есть, жизнь, она очень хитрая. Где-то можно себе позволить удовлетворение чувственных каких-то благ. Ну, то есть, чтобы состояние наслаждения приходило не напрямую изнутри, а посредством там еды, там чего, ну, так как мы обычно это получаем. Но где-то, боже упаси, нельзя на это покупаться, и надо, так сказать, наоборот, поставить стенку для внешнего и черпать наслаждение изнутри. Так вот, именно мудрость йоги заключается в том, чтобы на ранних стадиях, ну, на нашем стадии развития, чередовать один метод с другим. Будем только себе потакать и позволять все, никуда не придем, никакой йоги. Будем наоборот излишне себя держать в узде, якобы потому, что наслаждение внутри нас и снаружи, в общем-то, всего лишь ключи, тоже не достигнем результата. Вот, вот такой интересный как бы вывод идет. Так вот, вернемся мы к внутреннему состоянию счастья. Итак, внутреннее это состояние счастья, оно естественно, оно естественная вещь, не нуждающаяся в подпорках. Еще раз, вот эта тенденция, что как бы нужны искусственные какие-то подогревающие вещи, чтобы чувствовать себя счастливым, они ошибочны заранее. И возникает вопрос, а что это, собственно, за чувство? Ну, я, например, скажем, себя всегда задавал вопрос, а что ощущают йоги, которые достигли очень больших высот в йоге? Ну, как они себя чувствуют, да? Вот если я там еду на работу, помятый, значит, мне плохо, голова болит, давка в метро, вообще, да, я себя чувствую плохо. А как бы на моем месте, бы, если бы ехал, скажем, йогин с Гималаев, достигший высочайших высот, как бы он себя чувствовал? И что бы он вообще ощущал? Будет ли он чувствовать то же самое, что я, или будет чувствовать что-то другое? Или он вообще, может быть, ничего не чувствует, его хоть там булавкой, значит, это кали, а он невозмутимый будет продолжать. И в конце концов, даже если в идеальном состоянии, что это? Что это за состояние, естественное состояние счастья? Тут возникает некая сложность, как учит йога. Дело в том, что это состояние невыразимое. В чистом виде это состояние, ну, как бы выше, чем понятие слова, не выше, чем понятие мысли. Это высшее вот это наслаждение, высшее счастье, как бы, куда все остальные наслаждения, счастье и так далее входят как частный случай. Или как такая блеклая-блеклая тень. Вот именно по этой причине, когда йогин действительно достигает этого уровня, он говорит, что по сравнению с тем счастьем, которое он обрел, занимаясь йогой, все остальное считай как страдание. То есть вот с позиции вновь обретенного счастья все остальные там какие-то чувственные удовлетворения там, и так далее, они наоборот ему кажутся уже скорее больше страданием, чем наслаждением. Но до тех пор, пока он не преодолел этого, то он их вполне считал наслаждениями. То есть вот приходят к нам обычно из жизни наслаждения, мы считаем наслаждением, и так оно и есть для нас. Но мы поднимаемся на следующий уровень, и вот с позиции следующего уровня, то, что мы вчера считали наслаждением, нам сегодня уже, как говорится, кажется страданием. Вот. А смысл в том, что мы действительно постепенно поднимаемся, ну как вот, по этой лестнице к самому себе и к своему собственному состоянию. Ну и всегда возникает вопрос, а к чему наиболее близко, похоже вот это состояние? По-разному его описывают, некоторые его сравнивают, и это наиболее красивое, мне кажется, сравнение, во всяком случае, в йоге влюбленности его сравнивают, что состояние просветленного высшего счастья, это состояние очень где-то близко похоже к состоянию влюбленности. То есть, это такое счастье, когда, значит, все, душа поет, когда все замечательно, когда все совершенно чудесно, когда все раскрывается. Но все равно вот это высшее состояние, оно еще выше даже того, что мы можем испытать вот как бы влюбленность и как сверхвлюбленность. Влюбленность странное очень такое состояние. Человек, который влюблен, он счастлив, хотя вокруг ничего не поменялось. Вот приходит влюбленность, скажем, вчера не было, сегодня утром наступило. Мир за это время вообще не поменялся. Как был, такой и остался. Ну, вчера мне было плохо и тоскливо, а сегодня хорошо и весело. То есть, как бы мы приближаемся к истинному источнику наслаждения. И именно этим объясняется, что когда человек влюблен, он ну, все видит в радужном свете. Почему? Потому что в состоянии влюбленности он максимально близко подходит к своему естественному состоянию. Конечно же, состояние наслаждения в чистом виде, оно еще более, ну, как бы космическое, как бы, если угодно, влюбленность, да? Но все равно состояние влюбленности самое близкое. Поэтому вот есть такие очень интересные йоги, они у нас называются в школе экзотическими йогами. В частности, у нас есть так называемая триада йог, йога союза, тантра-йога, йога влюбленности. И считается, что если, не дай бог, или дай бог, чтобы вам случилось влюбиться, чем дольше вы пробудете в этом состоянии, тем быстрее вы достигнете высшего состояния в йоге. То есть, находясь в состоянии влюбленности, грубо говоря, одно мгновение эквивалентно там, годам упорной там, медитации, практики, там, каких-то других йог. Потому что по своей конечной трансформации, точнее, по конечному преодолению неведения, каждое мгновение влюбленности, оно сопоставимо с действительно там жизнями практики в йоге. И, казалось бы, все замечательно, но, как учит нас йога влюбленности, влюбленность – вещь чрезвычайно нестабильная, это подарок, который мы склонны уничтожать. И мы, как правило, своей дурной кармой его уничтожаем, поэтому он длится очень мало, и мало кто успевает действительно подняться до самых высот. Вот. Если вы представляете, что такое состояние влюбленности, вы где-то примерно себе можете представить, к чему подходит, там, скажем, святой, который, во всяком случае, так учит йога, когда он достигает уже вот этого высшего, но потом приходит еще большее, более высокое состояние, о котором он даже говорить не может. Он может только, ну, как бы попытаться найти какие-то аналогии. Значит, почему это? Потому что мы как бы в состоянии влюбленности действительно видим непоглощенную вот нашу энергию сознания, которая не поглощена во многочисленные сериалы, рекламы. Мы как бы ее вытащили, мы забыли про них. У нас есть всего лишь один объект, этот объект, объект нашей влюбленности. И мы как бы вытащили все свое сознание из всего остального, как если бы не было, и переместили на объект нашей влюбленности, скажем, там, девушка на своего там, юношу, в которого она влюбилась. А согласно йоге, когда вы думаете только лишь об одном объекте, это состояние называется самадхи. То есть однонаправленное состояние, когда только лишь всего лишь один объект или явление. А при этом высвобождая, то есть вот мы как бы погрязли в окружающий мир, то есть наше проявление погрязли в окружающий мир, а мы как бы влюбились, раз вытащили это все из окружающего мира и направили на один объект или явление. И вот оно вот в чистом виде для нас, ну, с этим объектом и явлением, ну, как бы и происходит. И поэтому, вообще говоря, состояние, пребывать в состоянии влюбленности по своему действию, ну, точно так же, как и пребывать в состоянии самадхи. А если вы помните или не помните, согласно теории йоги, если человек долго пребывает в самадхи, то, ну, грубо говоря, с каждой секундой пребывания в самадхи он рассеивает все свое неведение, приближается к источнику своих проявлений, источнику своего счастья, свое «я», и тем самым, ну, как бы становится свободным и выходит из-под вот гнета этой вселенной. Вот это объясняется, что, вот, скажем, у нас в школе йоги считается, что йога влюбленности одна из самых быстрых на свете. То есть, есть вот, знаете, вот есть классические йоги, есть быстрые методы в йоге, а есть йога влюбленности. И она самая быстрая вообще из всего. Но вопрос отягощается в йоге влюбленности тем, что, ну, там, мы склонны уничтожать свою влюбленность. Неосознанно, правда, под действием негативной кармы. Да, так вот, вернемся мы к наслаждению, вот к этому состоянию счастья, радости, естества, бытия. И вот еще раз подчеркну, оно где-то близко вот этому состоянию влюбленности, потому что формально, вроде как, еще раз, ничего не поменялось, но только ты счастлив. И вот здесь я тоже такую параллель проведу между разными методами йоги. Так вот, считается, что страданием мы с вами ничего в этой вселенной не достигаем. То есть йога утверждает следующую вещь. Страданиями в этой вселенной ничего не достигается. Достигается только лишь вот таким высшим счастьем, высшей вот этой анандой, высшим вот этим наслаждением. Но страдания также необходимы нам для того, чтобы мы подошли к этому состоянию. И здесь аналогия, как в этих русских народных сказках, помните, аналогия между живой водой и мертвой водой. Иванушка-царевич, кто его там, значит, Кощей Бессмертный, убил бедолагу, а Василиса Прекрасная пошла, набрала две бутылки из-под, значит, этой кока-колы, одну с живой водой, да, другую с мертвой водой. И обратите внимание, последовательность. Сперва она побрызгала на Ивана Царевича мертвой водой, и зажили все раны. А потом только живой водой, и он, значит, и сам ожил. Казалось бы, а если бы наоборот? Сразу бы, или там по-другому, сразу бы живой водой. Ну, Иван Царевич бы ожил, а раны бы не делись. И вот он, значит, окровавленный, там, с дыркой в груди бы так, и был живехенек. Понимаете, нелогично. Вот, то есть во всех, собственно, сказках отголоски древнейшей мудрости, которые мы потеряли. Так вот, так же и с состраданием и наслаждением. Как бы мы... Страдание, оно необходимо, но им ничего никто никогда еще не достиг. Оно просто устраняет препятствия, но не гарантирует того, что... как бы вы приобретете, скажем, высшее знание или какие-то высшие ступени в йоге. Иногда такая тоже точка зрения присутствует, что только все через страдания. Да, действительно, страдание вещь очень благородная, и никуда от нее не деться до тех пор, пока есть наша негативная карма, будет и страдание. Но скорее это исцеление наших ран, которые мы сами себе нанесли в виде дурной кармы, в виде того, что мы когда-то делали ненужные поступки. И они как бы вернулись к нам, и в результате мы страдаем. И они заставляют нас пересмотреть свою точку зрения на эти поступки, чтобы больше мы не делали и не получали дурной кармы. Ну и тем самым как бы искупляли. То есть страдания по определению это всего лишь как мертвая вода, которая заживляет раны, но не дает жизнь. А достигается с точки зрения йоги только лишь наслаждением, только лишь радостью, только лишь анандой. И вот тут очень интересная тема, тоже очень близка к йоге влюбленности. Чем больше времени мы проводим в этом состоянии высшей радости, этого состояния высшей влюбленности, вот это высшей ананды, тем быстрее идет наша внутренняя трансформация, тем быстрее мы преодолеваем свое собственное внутреннее неведение, и тем быстрее мы достигаем, в общем-то, всех высочайших результатов, о которых говорит йога. То есть... вот самим фактом, что вы переживаете радость и счастье, вы этим фактом приближаетесь, значит, вот к преодолению внутреннего неведения, к преодолению каких-то внутренних заблуждений и приближаетесь к своему естественному состоянию. Но, как вы понимаете, наслаждения тоже бывают разные. Иногда можно повеселиться сегодня, а завтра очень серьезно заплатить страданиями за сегодняшнее веселье. То есть можно сегодня ограбить банк и всячески веселиться. И вроде как, чем больше мы веселимся, тем мы, значит, нам лучше с точки зрения йоги. Но завтра придет расплата кармическая за наш поступок. И мы будем страдать больше в общей сумме, чем веселились. Потому что мы должны, во-первых, отработать незаконное веселье, да еще нам и проценты, значит, за пользование вселенная предъявляет, как в банке по кредиту. Поэтому с точки зрения йоги необходимо только лишь такое состояние счастья, за которое не будет потом расплаты. И вот обратите внимание, очень интересный такой эффект, он даже чисто в жизни эффект. Человек, который как бы в состоянии радости, счастья, веселья, он как бы и притягивает к себе радость, счастье, веселье, и все неудачи от него бегут. Знаменитая голливудская улыбка на Западе, когда там все улыбаются, показывая свою вставную челюсть, значит, или белоснежные протезы. Вот. Это всего лишь как бы где-то интуитивное осознание того, что если ты создаешь имидж преуспевающего, наоборот, веселого, жизнеутверждающего, то, как ни странно, как говорится, к тебе и не прилипают никакие проблемы. Вот сейчас у нас кризис тут, как говорят, назревает, да? Вот, никто не знает на самом деле, как он будет, в какой форме и так далее, и так далее. Но помните, что вот уже самый чудовищный опыт в этом смысле Америки 30-х годов, Великая депрессия, показала, что... Вот, кстати, тогда и выработалась голливудская улыбка. Что именно тогда были на ура фильмы, комедии с хэппи-эндом, трагедии, мелодрамы и всяческие, знаете, из серии, что все утонули, смотреть перестали в принципе. Потому что и так жизнь не сахар, но когда еще тебе это и показывают, вообще повеситься хочется. Вот. И как показалось, что несмотря там тебе плохо, а ты ведешься так, как будто бы вообще хорошо, как будто ничего не произошло. В Багдаде все спокойно. К тебе начинают тянуться люди, и смотришь, и начальник хотел тебя сократить, а потом думает: господи, как же я сокрою, столько радости уйдет из фирмы. Буду держать для этого, для поднятия духу. Да? А вот нытика, да, вот он с постным лицом пришел на работу, все кризиса боится, и без него тошно, да, еще он со своей физиономией здесь бродит, мне, значит, напоминает. Вот его, пожалуй, сокращу. Хотя он ценный работник, но от него, знаете, как паника на корабле. Да? То есть это вот такие психологические моменты. Вот аналогичные. Почему? Это работает, да. Человек, который в состоянии счастья, который в состоянии уверенности, радости, у него и иммунитет поднимается, и решает проблемы, он быстро играючи. То есть он как бы этой волной преодолевает даже... волны, значит, чего-то негативного, как бы смывает их. Наоборот, человек, который вечно ноет, к нему отношения, что у всех и так проблем, еще слушать его нытье, наоборот, от него сторонятся, и он с трудом решает даже свои собственные проблемы, потому что надо как-то коммуникацию, кто-то тебе там должен доверить, там тебе зарплату начислить или еще что-то, а ты ноешь. То есть у всех и так свои проблемы. Наоборот, от такого человека все сторонятся. И он, как ни странно, все больше и больше проигрывает вообще обычно, обычный сценарий, там перестал бриться, перестал зубы чистить, от него запашок пошел, и вообще уже с ним никто не общается. То есть это точно уж уже, это обычная ситуация. И как ни странно, известная даже вот такая вещь более глубинная, что человек в состоянии радости и счастья, как если бы он ведет себя, как если бы он уже приблизился к своему «я». Источнику радости и счастья, как вы понимаете, этот источник не зависит ни от кризисов, ни от страны, ни от обстоятельств, вообще ни от чего не зависит. Вообще ни от чего, даже от кармы от нашей не зависит. Великого святого, значит, уже распяли, уже костерчик под ним, а он улыбается. Почему? Потому что он превзошел страдания через что? Он приблизился к своему «я», для него этого просто уже перестало быть страданием. Страдание – это пока ты считаешь, значит, вот себя тем, чем ты не являешься. То есть, или как по-другому говорят, страдания остались, но страдающего нет. Вот. Важный момент. Значит, чем дольше мы проводим в этом состоянии счастья, радости, приподнятости, ананды, тем быстрее мы идем по пути йоги. Но устойчиво это может быть только если у вас карма хорошая. Еще раз, если вы, значит, там бывший там этот уголовник, там приватизировали посредством гаечного ключа по голове, значит, какой-нибудь банк у своего конкурента. Ну, то есть прибрали к рукам, заказали, значит, да. Ну, то есть, что, в общем-то, в нашей стране, я помню, в 90-х, так это было как само собой разумеющееся, то есть, это даже не вызывало какого-то такого шока. А, да, так вот, ты сегодня радуешься, да, но ты породил негативную карму, а потом придет как раз прямо противоположная волна, что ты будешь страдать, и действительно тогда, значит, ты осунешься, и люди от тебя отвернутся, даже твои эти бывшие соратники по банде скажут, ну, совсем что-то захерел, вот, то есть, как бы, в счет идет только лишь то пребывание в счастье, то пребывание в наслаждении, которое законно. Еще раз, можно какой-нибудь дури наркотической сожрать и долго, значит, это, кстати, очень большая проблема, просто косит сейчас, вот он поехал в Индию, нажрался дури, приезжает, мне там открылось, значит, вот я, значит, там был в храме, мне открылось, но перед этим я, ну, что там греха таить, да, что-то мне там это, подсыпали, да, то есть, и он вроде в таком состоянии, как бы, думаешь, о, действительно открылось, человек там поверил в какие-то высшие. Но это незаконное. Придет время, ему придется, ну, как бы придет волна отрицательная. И вот когда ему станет плохо, он вообще забудет про это высшее. Ну, так вот, так оно все построено. Поэтому мы как бы должны в этом смысле, чему нас учит йога, мы должны набирать количество времени, проведенное в счастье, но только лишь законным образом, не таким, что мы у кого-то украли или кому-то там боль причинили, потому что это пойдет волна несчастья, а вот чистым образом. И, собственно говоря, можно оценивать, как учат, вот эта тема очень хорошо, кстати, освещена в такой науке, у нас она называется, вот триада наша и вторая йога в этой триаде называется тантра-йога, она несколько отличается от того, что понимается под тантра-йогой вообще, ну, это вопрос уже терминологии, там что-то разбивается, что-то нет, на какие-то другие йоги. Так вот, там примерно такая аналогия, знаете, вот как вы жарите там, скажем, лепешку, чем дольше она на огне пробудет, тем быстрее она изжарится. Или как, знаете, вот гончар обжигает кувшин. Он сделан из глины, мягкий. Его надо обжечь, продержать какое-то время в огне, чтобы он стал твердый. Вот точно так же и человек, чтобы он достиг каких-то высших состояний, он должен как бы обжариться в этом огне наслаждения. И чем дольше он в нем будет жариться, тем быстрее он дойдет нужной кондиции до просветления. Но огонь, то есть или вот этот вот огонь наслаждения, должен быть законным, честным, чистым, то есть не противоречащим первому, второму принципу йоги. То есть не так, что сегодня счастье, а потом за это счастье расплачиваемся. Поэтому получается, вот вы начали заниматься хатха-йогой, вы делаете над собой усилия, позанимались, потом хорошее у вас состояние, мышечный тонус, все ясно, четко, спокойно. Вы раз в состоянии счастья какое-то пребываете. Вот когда идет это время в состоянии счастья, как учит йога, тантра-йога, быть точнее, значит, как бы внутренние процессы рассеивания внутренней темноты неведения идет. Даже иногда вы этом не осознаете. Почему? Потому что вы приближаетесь к своей истинной природе, вы привыкаете к ней. И более того, вот говорят такая поговорка, что к хорошему всегда быстро привыкаешь. Почему это случается? Только лишь по одной причине, что хорошее наше естественное состояние, а плохое неестественное, поэтому к плохому мы дольше привыкаем. Вот. И получается, что в этом смысле практика сводится к набору законных наслаждений. Законных наслаждений. То есть, что подразумевается под законными наслаждениями? Еще раз, это не те наслаждения, которые вы там приобрели, причиняя вред живым существам, или те наслаждения, которые вы, значит, получили, нарушая второй принцип йоги, то есть разбрасываясь по мелочам. То есть, как бы неразумно. Если вы правильно раскрываете потенциал в нас заложенный, то как бы вы приобретаете этого состояния. Но все это, конечно, очень хорошо звучит, но в практике, в жизни гораздо все сложнее, потому что, ну, во-первых, надо преодолеть негативную карму. Она багажом, знаете, за нами идет. Надо как-то ее уравновесить, надо как-то ее превзойти. Более того, надо заниматься так, чтобы одна часть вот этой положительной кармы нейтрализовала, значит, вот это вот отрицательное, а другая пошла вот на ощущение счастья, радости и так далее и тому подобное. Так вот, только лишь если у вас есть площадка радости, счастья, веселья, то есть вот истинного вашего состояния, только лишь с нее можно прыгнуть в сторону «я». Вот я еще напомню предыдущую лекцию, что вот состояние счастья, радости, веселья, ананды, оно, строго говоря, начинается с момента, когда наше «я» отождествляет себя не с тем, чем оно есть на самом деле, а со своими проявлениями. Вот. А в дальнейшем, но когда «я» поглощено само собой, то это как бы состояние наслаждения, счастья, там всего настолько высокое, что для этого нет слов, понятий и мыслей. И при всем своем желании этот опыт передать нельзя. Или вот эта ситуация улыбающегося Будды. Будда, как дела? Будда в ответ улыбается. Ты просветленный? Да, просветленный. Ну расскажи, как там? А он улыбается. А что он может сказать? Это невыразимо. То есть, ну, еще раз, это такая, я постоянно повторяю эту тему, что иногда наоборот, кто-то, циники говорят, что типа секрет в том, что секрета никакого нет, то есть он понял, что уже нет никакой нирваны и смеется над вами, да, а вы этого не поняли, и вот... Ну, то есть, еще раз, это вот игры нашего разума, то есть каждый видит в другом отражение себя. Да, так вот, получается, что пребывая в своем естественном состоянии наслаждения, мы преодолеваем неведение. А неведение приближает нас к источнику нашего счастья, наше «я», и мы, в общем-то, выходим в то состояние, которое называется уже иногда самадхи без объекта или, ну, то есть, когда я полностью, вот аналогия, давайте вот аналогию, чтобы вы ухватили. Вот вы теперь после сегодняшней лекции знаете, как опасно смотреть сериалы. То есть за потоком вашего сознания, будьте уверены, пойдет поток вашей энергии, ваших, значит, кровно заработанных денежек. Уж как, друзья, поверьте, они найдут способ. То есть даже, это знаете, анекдот, даже если вам будут давать пачку хрустящих банкнот просто так, будьте уверены, что потом вы заплатите и за пачку, и за то, что взяли, и за то, что вообще там были, и еще за того парня. То есть все включено будет. Да, так вот, вы сегодня знаете, что если вы вытаскиваете свое сознание из того, что вам не нравится, вы вытаскиваете оттуда и свою энергию, и то, что вам не нравится, начинает хереть, 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 и потом умирает. Вот кому не нравятся сериалы сейчас по телевидению, есть простой способ их убить. Заставить людей их не смотреть, их тогда снимать перестанут. По-другому никак. А чтобы заставить их перестали смотреть, да, надо, чтобы сознание туда не направлялось. То есть его надо перенаправить. Но в отдельном случае отдельного человека, то есть он вытаскивает свою энергию, и как бы это все отваливается, для него перестает существовать. Вот в состоянии высшего самадхи мы как бы вытаскиваемся даже из своих проявлений. И с формальной точки зрения в состоянии высшего самадхи, как если бы мы исчезли из этого мира. То есть тело осталось, значит, все там на месте, вроде бы, как говорится, даже вот. А как бы наше «я» полностью вытащило себя, значит, из вот этой оболочки, которой оно управляло. Очень интересно дается объяснение с позиции, кстати, кундалини, йоги, когда это обусловлено как вот вытаскивание энергии, оно, собственно, и вытаскивание сознания, это как раз и пробуждение энергии кундалини, и вытаскивание его, значит, вместе с сознанием, и какое-то тело, какое-то время тело – это пустой орех, скорлупа. Правда, можно потом вернуться, и оно еще живо. В отличие от смерти, когда все я полностью ушло в себя и где-то потом родиться непонятно где. Вопросы. Ничего не понятно. А? Друзья, поверьте, это иллюзия. Это я такой иллюзионист-обманщик. Я очень сложные темы спрятал, а на первый взгляд логичные оставил. Знаете, по принципу. 5-ю 5 25, 6-ю 6 36, 7-ю 7 47, 8-ю 8 58. Вот по этому принципу я сейчас скрыл некие такие сложные моменты. Почему? Потому что иначе бы наша лекция превратилась в очень такое скучное занятие. Нет, ну это, конечно же, шутка. Ничего я от вас не спрятал. Просто еще раз, если у вас возникло ощущение, что все так просто, это объясняется только лишь тем, что я такого рода лекции читаю очень давно. Это, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. На самом деле, если вы начнете размышлять над этими темами, вы очень быстро поймете, какое огромное количество там, ну, надо логических состыковок сделать. Сразу хочу предупредить, все они есть. То есть йога в этом смысле не врет. То есть точно так же, как высшая математика доказывает любое свое положение, как говорится, как называется, строгим математическим методом, точно так же и в йоге. Любое положение в йоге доказывается строгими уровнями логики. Хотя, собственно говоря, разбирается с вещами йога, которая выше, чем понятие логика. Но логика никогда не противоречит сверхлогике. То есть мы сейчас с вами темы обсуждали из области сверхлогики, но оперировали логикой. Оперировали надо, ну, я надеюсь, очень хорошо, что вам показалось это все логичным, но тема сверхлогична, а логика по сравнению со сверхлогикой буксует. Более того, даже и логику там надо проводить, то есть так, как высшей математики, но на это нет у меня времени, и вообще йога и так исчезает, если сейчас еще в санскрит ударяться и последовательно все доказывать, вообще ничего. Точнее как? Вообще никто ничего не будет понимать, соответственно, не будет этим интересоваться, соответственно, не будет это читать, соответственно, трактаты по йоге не будут переводиться, печататься, соответственно, они будут не востребованы, скажем, в той же Индии, и их мыши там сгрызут. Ну, или черви, или кто там, я не знаю. Нет, а это, вот посмотрите, там в интернете есть очень часто там листья, на такое, вот то, что вам все сказал, грубо говоря, трактат. Ну, все завуалировано, все на санскрите, все сложно, однозначно и весь в дырках. Ну, что за дырки? Ну, увеличил фотографию, черви проели. Я такое видел просто в библиотеках. У нас в библиотеках тоже старые книжки, иногда, знаете, дыры в них, вот червь жрал. И вот, и получается, что слишком детализация, мы потеряем людей, которые, ну, поймут, что это надо. Так, еще вопросы, если есть, да, да, да.
Скажите,
да.
А как найти этот критерий законности наслаждения?
В йоге все совершенно просто в этом отношении, насколько может быть просто, как говорится, невыразимое, да, то есть есть два принципа йоги. Это то, с чего вы начали сегодняшнюю медитацию. Первый принцип йоги – не причинение страданий ни одному живому существу без крайней на то необходимости. А вторая – это не растрачивание своих сил, значит, и времени там понапрасну. Вот это, как знаете, два таких, коридор такой между ними. Вот если влезете по жизни между двумя этими принципами, то наслаждение ваше законное. Если не влезете между двумя этими принципами, значит, не закон. Ну, то есть, каким образом? Еще раз. Либо я приобретаю в ущерб, как говорится, другим живым существам, и они страдают, и я порождаю карму, за которую отвечаю. Либо я пользуюсь своими ресурсами, значит, нерационально. Нерационально. И я где-то там, ну, вроде бы как бы получаю наслаждение, но на самом деле больше теряю, чем получаю наслаждение. Как если бы я там, чтобы согреться, начал денежки там жечь и греться от них, когда можно было бы на них купить там тонну угля и такой фейерверк устроить. Вот, вот это критерий. Еще вопросы?
А вот если...
Да.
А вот если уже с ним так и останутся. Состояние
такое. Вы имеете в виду как состояние какого счастья? То есть, вот здесь еще один термин, который я не стал употреблять. Иногда говорят неприходящего счастья. Ну, то есть, не того, которое пришло и ушло, а истинного, заложенного в нас. Ну, как мы можем потерять то, чего мы потерять не можем? То есть, в этом смысле йога необратима. Если вы преодолели иллюзию, исчезают даже сами предпосылки для иллюзии. Очень хорошо это у наших, значит, друзей индусов в этой системе. Адвайта Веданта, очень любимый пример со веревкой и змеей, что идешь и думаешь, змея на земле притаилась тебя укусить. Подходишь ближе, видишь, веревка. То есть, и все, иллюзия преодолена. Дальше, ну, ты взял, потрогал, действительно, веревка. Дальше обратно она в змею не превратится. Вот точно так же, когда мы достигаем какого-то успеха вверх, он необратим. Он необратим. Поэтому, если это действительно счастье, неприходящее счастье, то в самом этом выражении неприходящее. То есть, оно не зависит от каких-то условий, оно, ну, то есть, никуда не денется. Вот. Это же самое касается личной жизни, друзья. Если вы боитесь, значит, если вы не заслуживаете своего там мужа или жену, то вы их не удержите. А если они ваши, они от вас не уйдут. Поэтому не надо их ревновать. Вот. Еще вопросы? Да.
Я сегодня первый раз.
Да.
Хочу спросить конкретно.
Да.
Что нужно новичкам, вот, допустим, не знаю, раньше встать, позже лечь?
Да, значит, начинаем с понедельника, новая жизнь. Воскресенье на раздумье, с понедельника. Да, значит, что мы делаем с понедельника все с вами? Мы никаких резких телодвижений не делаем. Мы никаких революций, там, переворотов, перестроек, разборок, выяснения отношений или там, значит, не делаем. Мы спокойно осознаем, начинаем внимательно осматриваться по сторонам и видеть, в каком мы положении, и просто осмыслять. Потому что иногда можно жизнь прожить и никогда даже и не осмыслить. Собственно, вот я сейчас живу, вот у меня есть это, пятое и десятое. А откуда оно взялось все? Вот у меня, скажем, там машина такая, откуда она взялась? Почему именно такая, а не другая? У меня такая работа, у меня такая там жена, у меня такая квартира или еще что-нибудь, у меня способности там какие-нибудь такие или другие. Вот, сперва начинается с инвентаризации того, что есть. А потом следующий шаг, это надо осознать, а что надо. Потому что, как ни странно, можно опять же прожить жизнь. Итак, ну что я хочу? Ну вот что-то там смутное, чего-то там я, в общем, хочу, чтобы и это, и карьера, и денег много, и то, и сё, и значит, и красавица жена. Но как-то, знаете, так как в тумане, как-то так нечетко, нечетко, расплывчато. А вообще Вселенная, наш разум имеет такую тенденцию не исполнять нечетких представлений. То есть до тех пор, пока мы четко не знаем, чего мы хотим, все наши внутренние структуры сами понять не могут и их к нам, ну, не притягивают. Так вот, мы должны определиться, чего же мы, собственно, хотим. То есть, хотим ли мы духовного просветления, хотим ли мы красивой фигуры, хотим ли мы прибавки, значит, к зарплате. Хотим ли мы, ну, в общем, вполне конкретно мы должны определить, что мы хотим. И дальше мы, значит, узнаем, какие виды йоги помогают в обретении того или иного или третьего. Потому что если человек пришел, скажем, для хорошей фигуры на занятия йоги, ну что толку мне его там заставлять медитировать там, или какие-то там философии высокие изучать, если у него есть вполне конкретная цель. Вот он ее должен как бы осуществить, что называется, насладиться ей. И потом, конечно, у него может возникнуть следующий вопрос. Хорошо, это была мелочь. А что же вообще в йоге там есть? Ну, повыше, побольше. Значит, поэтому определяем цели, что мы хотим. И выбираем определенный вид йоги и начинаем заниматься. Но есть такие йоги, которые практически универсальны. Если вы, конечно, знаете, вот есть люди, которые очень тяжело болеют, они там, ну, сесть не могут, встать не могут. Ну, тяжело им, да? Это отдельно, это, ну, отдельный, да? Но, как правило, если вы можете еще пока ходить, бегать, прыгать, двигаться, еще живы, то крайне полезно начать заниматься хатха-йогой, крия-йогой, мантра-йогой, ну и немножко дыхательной пранаяма-йогой. Вот это такой джентльменский набор, который делает площадку, в общем-то, для других, для всех других целей. Даже если вы стремитесь к духовному просветлению, а до вашего физического тела или красивой фигуры вам дела нет, поверьте, надо будет долго медитировать, для этого нужно крепкое, сильное тело. И если его не будет, вы с трудом достигнете. То есть это некий такой универсальный набор. Именно по этой причине во всем мире под словом йога в первую очередь понимают кого? Человека, который сидит в позе там какой-нибудь, не медитирует, а там на голове или так, или так, или так. Почему? Потому что это самое первое, с чего начинается. Хорошее здоровье, хорошее самочувствие, вменяемый рассудок, то есть вот, вот в этом. Поэтому... Значит, в понедельник мы занимаемся переоценкой, значит, ревизией, реконструкцией, а во вторник, значит, начинаем заниматься какой-нибудь йогой, скажем, хатха-йогой. Если же возможности хатха-йогой дома нет, ну не знаем мы, как заниматься, мы приходим куда-нибудь на занятия. В Москве, слава богу, полным-полно центров, где преподается йога, где-то лучше, где-то хуже. В принципе, таких уж откровенных негодяев от йоги практически нет. То есть, ну, у каждого там какой-то свой стиль, кому-то что-то одно нравится, кому-то что-то другое нравится. Ну, выбираем для себя, значит, именно тот стиль, который нам подходит, и начинаем ходить и заниматься. Как часто и как долго. Ну, если вы на занятия пришли, понятно, что там занятия там, час-полтора часа, в зависимости от центра, там по-разному. Вот. И опять же, как часто, многолетний опыт показывает, что если реже, чем два раза в неделю, неэффективно. То есть не реже, чем два раза в неделю. Со временем, правда, имеет тенденция, что люди начинают заниматься каждый день. Им просто приятно, их просто тянет. Вот. Вот такой, значит, жизнеутверждающий план на следующую неделю. Кризис отменяется, нет кризиса, да, все, что называется, в наших руках. И начинаем над собой работать вот в этом ключе. Еще вопрос.
У меня вот вопрос.
Да.
Вы говорите, когда человек достигает просветления своего высшего я, почему он остается в теле?
Ну, друзья, понимаете, я еще пока не достиг просветления, поэтому я могу отвечать на такого рода вопросы только лишь со ссылкой, значит, на старших товарищей. Да, то есть, как бы за что купил, за то и продаю, да. Вот, поэтому вы уж не обессудьте, что вот когда достигну просветления, ей-богу, поделюсь, да, но боюсь, что буду так же мычать, молчать, как Будда, нечленораздельно что-то такое из себя выдавливать. Поэтому... Состояние просветления, ну как бы мы больше об нем говорим, чем понимаем, что это. Потому что если бы мы понимали, что это, мы бы уже давным-давно начали заниматься, чтобы его достичь, уже бы давно там были. А раз мы еще не там, то ну, где-то мы все равно тяжело ухватываем. То есть это вот то большое светлое, корица радужное, что должно прийти по мере занятий. И иногда я слышу вот такую фразу, она меня в умиление приводит, вот мне там, знакомят меня с человеком и говорят, а вот там Василий Иванович, там Иванов, он тоже, как и ты, занимался йогой, он уже прошел йогу, он сейчас, значит, занимается борьбой на найских мальчиках где-то, потому что йогу он уже прошел, он на следующий, значит, и вот я не знаю, как себя вести, то ли упасть в ноги, значит, этому, и сказать, учитель, ты уже прошел йогу, научи, да, то ли не обратить внимания, то есть, почему, потому что иногда мы подменяем. Знаете, вот мы прочитали книжку про йогу, и мы как бы себе внутри сгенерировали, а что бы чувствовал йог, находясь он в самадхи, да? И для себя решили, о, да я уже знаю, я как бы сам себе придумал, сам как бы не занимаясь, вроде бы уже это отработал, и мне кажется, что я уже прошел все йоги. Друзья, вот убеленные сединами йоги, которые там по 40 лет, по 50 лет занимаются, никогда себя так нагло не ведут. Они даже если достигли действительно состояний, которые с нашей точки зрения отличаются так же, как состояние муравья там, от Вселенной, они все равно вот в предвкушении того, что там открывается что-то большее, 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 светлое, более радостное, более захватывающее, фантастическое. Поэтому вот на такую фразу, а я уже все йоги прошел, ну, в известных кругах йоги это просто, ну, как анекдот рассказывается. То есть, вот. Поэтому здесь в принципе нельзя ответить. Вот что там человек испытывает там в теле? В этом был вопрос или я ушел в сторону?
Нет, я имела в виду, что почему он остается? Как бы если он понял, что он не проявление.
А, о, нет, это другое, это с другой стороны, так сказать, ответ.
Зачем тогда остается проявление?
Вот, друзья, я перед вами сегодня, значит, здесь наизнанку выворачивался, пытался всячески разрекламировать йогу, какая-то классная вещь, да, и так далее, и тому подобное, чтобы вы вытащили свое сознание из мыльных опер по телевизору, да, ну, хотя бы частично, и там, глядишь, книжку умную полистали там, или там позанимались для себя, здоровье приобрели. Значит, вопрос, а я-то откуда это знаю? Я такой же, как и вы. Вы думаете, что я ангел с крылышками, у меня нимб и прячу где-то там. Нет, ни крылышка, ни нимба, нет ничего. Я такой же, как и вы. Только чуть-чуть пораньше, значит, стал изучать йогу. Все знания, которые мы с вами, значит, сейчас обсуждаем, это подарок. Это подарок тех егинов, которые действительно вышли, а потом вернулись только лишь для одной цели. Чтобы передать это знание... Значит, чтобы мы сейчас вот здесь слушали это, откуда оно взялось? Оно было как раз, ну, человек реализовался, ушел, вернулся, передал знания, потом сказал, ребят, ну что, все, все поняли, ну я пошел, и привет, значит. Вот, а потом, и вот только лишь таким образом, то есть знание йоги само по себе подарок именно тех, кто вернулся. Иначе откуда мы знаем вообще, что там оно, как? Я не знаю, я там не был, да, но я об этом говорю, почему? Потому что у меня есть то, что называется в йоге авторитетное свидетельство, то есть авторитет тех людей, кто меня учил. То есть, а они, ладно, а вдруг они тоже врут, а они, значит, это самое, вот откуда, да? Только через опыт, только через опыт. А человек, который это все, значит, реализовал, он же должен потом обратно вернуться, или, значит, все, растворился, все, вот. Считывая информацию со Вселенной, как многие предлагают. Типа, все есть. Да, все есть, только мы не понимаем. Нужен переводчик, чтобы... Вселенная и так с нами разговаривает каждую секунду, только мы не понимаем. Требуется, чтобы нам кто-то сказал на том языке, который мы понимаем. А для этого вот этот человек должен вернуться, значит, и найти для нас наш язык. Еще вопросы? Да.
Какое чувство, почему вам хочется нам об этом рассказывать?
А у меня работа такая, я деньги так зарабатываю.
Я знаю, что это не поэтому, не только поэтому. А вот можете поделиться таким вот именно чувством?
Друзья, вы знаете, я патриот России. Но такой, знаете, не квасной и не придурковатый, которых сейчас много, знаете, и таких, знаете, ура, ура, да. Я считаю, что наша страна заплатила самую чудовищную цену за весь 20 век. Поперебили народу у нас, мы как бы, да, у нас там ругают наших этих правителей, действительно, не все они были белые и пушистые, но Россия стабилизировала все человечество. Оно, знаете, вот когда там в драке дерутся, здоровый такой мужик вот разнимает, да, и этого мужика бьют и одна сторона, и другая сторона. Вот мы оказались в этой роли. У нас сейчас нищета, у нас сейчас нет жилья, у нас сейчас нет работы. При слове кризис мы трясемся, американцы смеются. Почему? Со времен 30-х годов они его не переживали. У них, знаете, страна непуганных идиотов. А мы-то ведь знаем, что это такое. Значит, я считаю, что если начнется духовное возрождение, оно должно начаться отсюда, не из Америки, не из Индии, не из Китая, и даже не из сытой, значит, бюргерской Европы, а именно с России. Потому что если хоть кто-то и заплатил самую кровавую цену за это знание, это заплатили мы с вами. Точнее, не мы с вами, а наши, значит, там эти пращуры. Вот, еще раз, вот вам кажется, там, вот у нас того нет, всего дорог нет, там, у нас там жилья нет. Того. Друзья, это мы расплачиваемся с вами за победу во Второй мировой войне, а потом за гонку вооружений. Она нас истощила полностью. Зато мир был сбалансирован, и он не исчез. Потому что с кармической точки зрения началась бы ядерная война, выжили бы тараканы. И опять бы эволюция началась бы, вот другая генерация каких-то более, значит, миролюбивых этих существ. Значит, поэтому для меня мотив... Но еще раз, друзья, я реалист, я вижу, к сожалению, я здесь живу. И поэтому, знаете, иной раз даже стыдно говорить, что ты патриот. Потому что на фоне вот этих других патриотов, то еще подумают, что ты с ними. Вот, да. Понимаете, но по-другому быть не может. Иначе, да, и вот еще один такой тоже момент так, ну, раз уж я здесь родился, надо с чем-то заняться-то, да? То есть, ну, вот, и что и вам желаю. Ну, раз уж вы здесь родились, ну, измените мир к лучшему, елки-палки, что вы, вот будете стонать, плакать, все как плохо. А можно эту же самую энергию вместо стонания и плакания с использованием методики йоги, что называется, обрати поражение в победы. Станьте доминировать, достигните успеха на работе, в учебе, там, в финансах, в чем угодно, в любви, в личной жизни, там, я не знаю, в искусстве, в творчестве, у каждого свое, да. То есть не уходите в пещеры, живите так, чтобы свет от вас распространялся. Понимаете, обратное всегда и так будет. Вот, поэтому почему нет? Почему нет? Ну, это опять же моя. Конечно, еще есть миллион всяких причин, да, но так как у нас это публичная лекция, а моя же задача пиар, то есть такой наглый, неприкрытый пиар йоги. То есть вот я поэтому пока остановлюсь на этих двух темах. Все, друзья, давайте мы, значит, еще раз напоминаю, семинары у нас проходят, вот будет на следующей неделе, потом в конце месяца ретриты проходят. Но давайте сегодняшнюю лекцию мы медитацией завершим.
И я попрошу Евгения, значит, провести медитацию.
Вот, а я с вами, наверное, попрощаюсь. Если у кого ко мне личные вопросы, найдите меня в другое время. Сегодня, я боюсь, не смогу пообщаться.